Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Именно так мы все и назвали нашу передачу, которая выходит в воскресенье в это время. У микрофона Ксения Ларина, у другого микрофона в своей собственной квартире, в своем доме замечательная наша гостья, актриса Ольга Волкова. Здрасте, Ольга Владимировна.
Привет.
Очень рада вас видеть. Вот до чего мы дожили. Прям хочется обняться, но мы это сделаем обязательно, когда все это кончится. Как вы переживаете нынешние времена? Какие новые ощущения и эмоции испытываете от самоизоляции и вообще от того, что происходит вокруг?
Ну, от того, что происходит вокруг, так печально, грустно и тревожно, что от этого не отделаться. И, конечно, это дискомфортное ощущение полное, так, моральное. И сплю плохо, потому что переживаю за всех и за все. И полная непонятная ситуация, как это закончится. Тем более мы, актеры вне театра находящиеся, которые, как я играю в театре замечательный, дай бог ей здоровья, Надежды Бабкиной, два спектакля. В театре Пушкина приглашена. Сейчас мы не закончили, уже почти к премьере подошли в Театре наций. «Страсти по Фоме» — это по Достоевскому, Села Степанчикова, с уникальным режиссером Марчелли Евгением. Вот, и замечательными актерами. Ну вот это все, когда это возобновится, абсолютно непонятно. Вообще, когда выдохнут театры, я думаю, что это будет глубокой осенью, когда наберут возможность появиться у людей идти в театр, и когда мы сможем вообще выходить в режим выхода спектакля, в частности, вот нашей премьеры.
Что такое вообще для артиста быть запертым в четырех стенах? И вообще вот такой перерыв в работе. Вы-то опытный, тертый калач и стрельный воробей. Вас ничто не собьет уже. А вот для артистов, которые привыкли к определенному ритму жизни, для молодых, для них вот такой вот перерыв в работе, он важен, страшен, ужасен?
Я должна вам сказать, быстрее, чем я, не живет никто. У меня 11 названий. Это антрепризы и вот названные спектакли. Но, к сожалению, в кино не снимаюсь давно уже, но вот сейчас вроде поступило предложение. А так еще творческие вечера бывают. Но
мы сейчас с вами практически
в кино. У меня отпуск. Впервые за год я балдею дома. Потом я вообще не умею скучать. У меня такое количество всяких интересных заданий и общения в скайпе. Это я вот хоть и тупа с точки зрения владения техникой всей компьютерной, но скайп — это какое-то счастье, потому что я общаюсь с подругой, которая в Хайфе живет. Я общаюсь с питерскими друзьями. Я общаюсь со всем светом. Это такое счастье. С Женевой, где тоже мои питерские друзья живут давно. Поэтому цель какая? Поднять настроение. Билась, потому что, конечно, самое тяжелое — это сейчас все в тяжелом состоянии, но у нас большая семья, и мы все сидим непонятно, как мы будем дожевывать что и доживать как. Поэтому я вот билась во все телевизионные программы пообщаться с людьми. Могу это делать бесконечно, потому что творческие вечера мои не посвящены традиционной форме, когда выходит актер, говорит, я вам сейчас почитаю стихи Ахматовой или Ахмадулиной, а потом пишите записки. Нет, я беру за шкирки зал и вот так трясу их, вот тряхиваю душу.
Как это? Что вы делаете?
Во-первых, у меня диалог. Я вам показываю 5 фрагментов. Я предлагала это на телевидении сделать. Единственное, что очень тяжело, трудно материально сейчас существовать, хотя грех жаловаться, кому-то еще трудней. Но это не... Мы в некую бесконечность ушли с точки зрения практического решения проблем материальных. Это неизвестно, когда что будет. Так вот, творческий вечер, я показываю фрагменты из фильмов, в частности, Рязанова, а потом рассказываю, с какого барахла я делала свои эпизоды в жизни. И вот у меня... Еще моя подруга замечательная, Энна Романовская, по Питеру, которая была гениальным зафлитом в ТЮЗе, сейчас она живет в Хайфе, заставила меня написать книгу. Вот она переиздана уже в Москве.
«Перекрестки судьбы».
«Перекрестки судьбы», да. И я вот по этой книжке, я очень люблю лексические зарисовки. Я их коплю с детства, потому что вообще у актера должны быть очень хорошая зрительная память, музыкальная память. Вот большие уши, которые я владею, слышать и запоминать, это все годится, потому что когда дает тебе мертвый эпизод, таких людей не бывает. Все реже и реже попадаются хорошие сценаристы. потому что так народ не говорит. Говорят с усредненным средним языком. Что профессор, что рабочий, абсолютно. Это давно у меня уже было бешенство, когда еще появились первые фильмы на производственные темы. Вот тогда я обратил внимание, как и как талантливо говорят и в автобусах, и в трамваях. И у меня огромные зарисовки. И детские. Потому что с детьми надо записывать. Они гениальные совершенно.
Оля, а вы играли детей? Наверняка в Тузе, да? Травести были, мальчиков играли.
Еще как. Я играла мальчишек так. Мне было, у меня я весила 41 килограмм. Была худая. Я росла с братьями, поэтому я знала все. Ну, дрались, мы катались на колбасе. Сейчас никто не знает, что колбаса. Это за трамваем висела такая кишка. Нужно было прицепиться и ехать. Ну вот курили, начали в 5 лет, подражая взрослым, садиться в Беломорканал. Папа, мама и кто-то еще. То есть мама не предполагала, хотя пытались со мной французским заниматься и немецким. Но потом значит, нищебродство началось, и я была оставлена на попечение братьев. Ну и, конечно, я очень много взяла, это мне помогло, когда я играла пацанов. В трусах и в майке. Я помню, как сидели мальчишки в полукруглом амфитеатре в Тюзе, замечательном, гениальном театре. Лучшего театра я не видела, не встречала никогда. И вот они смотрели в программку и смотрели мне немножко ниже пояса, потому что там написано было «Волкова». А девчонки влюблялись. Что я вообще не это. Вот. И очень смешно, моя дочка, которая тогда была года 4, а я играла такой спектакль замечательный, а с Алёшкой мы друзья, не хотела уходить домой. Мама уводила ее моя. Она говорит: «Мама, можно я с тобой на сцену пойду?» Я говорю: «Кого ты играешь?» «Твоего сыночка». Я говорю: «Я играю пацана 11-летнего. Какой там мой сыночек?» Так что вот, приходилось двигаться, и приходилось заниматься, и очень помогли, конечно, мои два брата.
Это а вот скажите, да, а все-таки вот этот опыт изображения детей, игры в игру, он что дает актрисе? Вы у нас... В этом ряду можно назвать Илью Ахиджакову, которая тоже начинала в своем Тюзе, играла мальчиков и мальчишек прежде всего, да. Ну, естественно, даже Инна Чурикова, по-моему, играла мальчиков, они вместе тогда в Тюзе работали с Ахиджаковой, да. Да. Вот это, мне кажется, что вот вас, вот я назвала три фамилии, включая вас, объединяет некая эксцентричность, умение легко переходить из жанра в жанр и работать просто на грани буфонады. Наверное, это вот оттуда, из тюзовского опыта.
Когда я играла «Сотворивший чудо», глухо, слепо, немой Элен Келлер, там требовалось очень много. Ну, конечно, это школа. Самое страшное – не застрять в этом надолго. Чего я боялась, почему я ушла из любимого театра в театр комедии, проработала в театре 15 лет, ушла в театр комедии. Я позвала, у меня есть свой черный худсовет, я позвала замечательного критика Сергея Никулина, который печатался в журнале «Театр». Я говорю: «Посмотри все мои роли». Он сказал: «Беги». Но когда играешь 12 лет одно и то же, уже импровизационность невозможна. И потом некий штамп такой вот, хотя это очень, вы правы, полезно, спасибо вам за такую наблюдательность, потому что темпоритм существования, скорость, ну, как у детей. А первый мой опыт, я помню, только родила дочку, мне было 22 года, а должна была играть оторву такую, еще в старом Тюзе. И я бесстрашно пошла в школу. Пошла в школу, одев школьную форму, в косметику, и я дико боялась, что меня узнают, ну, что я взрослая. Меня пропустили, класс был наказан, они стояли вокруг стенок, и я стала входить как новенькая. Получила под зад коленом, потому что я нарушила ритм. Я замедлилась. И когда я сидела с девчонкой на последней парте, которая одновременно скатывала домашнее задание по математике, смотрела на воспитательницу и спрашивала меня, откуда я, и что она мне поможет. И... То есть три дела сразу. Вот это была школа. И, конечно, я уже вошла готовая. Как полезно прикоснуться к фактуре и общаться с детьми, потому что это другое совершенно. Самое страшное – застрять в этом качестве, потому что я тебе дам, вот тебе штамп, сказал, вот это все прилипает, от этого трудно шлак избавиться. Поэтому я была очень перепугана, когда Сережа Никулин подтвердил мой диагноз, анамнез, пора бежать.
Ну, слушайте, да. А вот сегодня это редкое явление, чтобы актрисы играли в детских спектаклях мальчиков. Сегодня девочки играют девочек, а мальчики играют мальчиков. И не важно, что вот он выглядит как уже молодой человек, а не как ребенок, но все равно так привычно. И сегодня второе, то, что касается вообще детского театра, он сегодня, на мой взгляд, вообще утратил свою такую универсальность и адресность. Просто как бы один из, все тюзы стали просто театрами. Кто-то более интересен как театр, кто-то менее интересен как театр. Но вот такой адресности, что это только для детей или для подростков, сегодня нет. Это хорошо или плохо, на ваш взгляд? И вообще, обобщу вопрос к вам. Как человек с огромным опытом театральным, в разных театрах работали. Что сегодня жаль больше всего из ушедшего театра? Вот о чем вы тоскуете? То, чего больше нет?
Ну, это трудно сказать, потому что я благодарна судьбе за каждый опыт. И театр комедии с замечательным режиссером Голиковым и Фоменко. И БДТ, школа была большая, и потом уже в Москве 25 лет. Дело в том, что Крагоцкий организовал театр поколений, когда в зале были и взрослые, и дети. И самое удивительное, как пример, он делал фантастические вещи. Вот мы уходили, не уходя со сцены, мы выходили в своих же персонажах, и дети обсуждали спектакль. И вот был наш цирк, такой вот форма. Играли в цирк. Вот. И кто-то сказал, что какие-то взрослые, кто-то сказал, из учителей, наверное, что у вас там за пятна на заднем? А был Аршакун, замечательный художник, был продолжение зала, амфитеатра, как бы цирковое. И вообще мне было не смешно. На что вскочил парень и сказал, а я смеялся нравственным смехом. Они спорили, они вступали в драку. Это ушедший опыт, к сожалению, общения у детей после спектакля. Мы обсуждали, мы ходили по школам обсуждать спектакли, которые не видели. Во-первых, это учить, прививать навыки, обсуждать, говорить, размышлять на эту тему. В сегодняшнем театре, ну не знаю, вот в молодежном театре, который бывший вот, центральный детский, замечательный спектакль Эдварда Кролика, я видела и много хороших. Угу. Там не ушла эта традиция.
Нет, поправлю нас с вами, там точно есть. Как раз мы про это говорили, у них сохранился этот так называемый клуб, где они регулярно встречаются с ребятами после спектакля.
Нет ограничений, потому что есть эмоциональное, когда вот приводят маленьких детей, я помню сама, пришла тогда вот еще Счупан с двумя детьми, с Аринкой, с моей внучкой, с Асей, и мы сели к Славе Полуниной. Счупан почему-то решил повезти. Нельзя. Это такой эмоциональный перегруз по звуку, по свету, по яркости всего, что раньше было строго ограничено по возрасту восприятия спектакля. Сейчас таскают всюду.
А ваши самые сильные впечатления от театра первые, вы помните?
Ну, самые сильные, при том, что я выросла в театральном семье, мой дед был замечательным актером, Марья Гавриловна Савина крестила мою маму, так она любила деда. Он в Александринке работал, где сейчас работает мой сын Ваня. Уже в штате. Это меня безумно радует. Это самое большое, сильное за этот год впечатление, что так круг замкнулся. Вот я сейчас вам покажу даже картиночку, где мой дед Иван. Ванька в честь его назван Иваном. Вот он.
Угу. Да, видим.
Угу. Он был безумно красивый. Угу. А раньше распределение ролей шло по горе от ума. Главный герой, комический герой, характерный, он был героем фрачным по внешности, а по внутренности был трагефарсовым, гениальным совершенно. И он ушел в малые формы, за что при встрече с педагогом получил по роже. Кто-то ударил наотмашь, как ты смел предать. Он учился у Давыдова. У нас вот на фотографии Ванька, не забывай своего деда Давыдова. Так что и Марья Гавриловна так любила его, что крестила мою маму. У меня есть книга с надписью «Ксаночки, крестница от Марьи Гавриловны». «Записки из-за границы» называется. Вот при том, что я росла вот в актерском доме и ходила на дедовские спектакли, и когда я не попала никуда, меня никуда не брали. Приезжали, я всюду пробовалась, показывалась, приезжали, ведь раньше была традиция, МХАТ, Малый театр, в Питер. Мимо, в театральный мимо. И мама, которая, я безумно ей благодарна, она была уверена в том, что я буду актрисой. С двух лет, когда мне было 2 года, что-то фиксировало во мне, пускало меня в какие-то импровизации, когда у нас праздники были бесконечные, подыгрывало, подкидывало какие-то идеи. Вообще в нас будили, понимаете, артистизм – это данность не только актеров. Mm-hmm. Это дар, который нужно прививать детям, кем бы они ни были, врачами, инженерами, художниками, педагогами особенно. Это дар, который можно создать праздник при общении.
А это возможно привить, развить в человеке? А если этого нет от природы?
Нас заставляли, вот к чему я хотела, рвалась все в прямой эфир, рассказывать, как сейчас, когда дети сходят с ума, как их развлечь, как с ними поиграть. Вот. Так вот я хотела сказать про то, что мама меня отвела в малый оперный театр, и я стала штатной артисткой Миманса. Вот в каком же этом году было? В 56-м я кончила, и в 56-м году я потеряла, как бы я была зафиксирована в штате Миманса малого оперного театра. Вот сколько лет я уже работаю. И вот это ощущение. Во-первых, я люблю балет, потому что я не поступила в балетную школу по физическим данным. Но страсть моя к танцу, она до сих пор осталась. Я как сумасшедшая, когда включаю музыку, начинаю двигаться, танцевать, дергаться. И даже когда на творческих вечерах я включаю джаз, начинаю отчебучивать, приглашаю всех.
Оль, да.
Там запах театра. Какой-то удивительный. Это запах и пыли, и каким-то составом прорабатывают кулисы. Вот этот запах сумасшедший. И, конечно, вот это ощущение никогда больше не присутствующего страха, потому что я никогда не... То капелия, то это... Каждый раз мне говорила режиссер, который заведовал Мимансом, куда ты сейчас пойдешь, что ты будешь делать. Это счастье, которое не забыть никогда.
Тогда скажите, вы себя как актрису в будущем, когда вот только поступали, когда мечтали быть актрисой, вы себя видели какой? Вот такое понятие, как несовпадение моего представления о себе и то, что обо мне, как меня видят другие люди. Оно вам знакомо?
Нет. Вы знаете, нет? Я счастливый человек. Почему вот и в заточении сидит, я не могу скучать. У меня душа улетает утром и вечером. И у меня постоянно взрыв мозгов. Постоянно. Я, конечно, мечта неосуществимая. Хотела бы иметь свою школу двухгодичную.
Больше театральную.
Театральную. Потому что у меня школа... я брала ее у Караговского, переучивалась. Я окончала у другого профессора Макарьева. Но я переучивалась и получила огромный объем. Потом я переписывала с Марьей Осиповной Кнебель. Потом ездила к... на паровозах, на каких-то цепляясь за что угодно. Даже однажды меня пустили в самолет к пилотам. Я моталась в Москву, смотрела спектакли. По-моему, я была одна из немногих в Питере. Я так пожирал то, что мне неведомо. И школу Эфроса, и Таганку Любимовскую, и прочие-прочие спектакли. Меня разрывало то, что я не знала. И себя как бы не было такой же. Я должна была ответить на вопросы, которые я не знала. Поэтому накопился большой опыт педагогический. Вот это печально. Но многим помогают, кто приходит, обращается ко мне. Даже присылают из кино и немолодых актеров. Я помогаю встать в роли на ноги. Счастье невероятное совершенно. А так, чтобы я себя видела, я счастливейшая из актрис. У меня никогда не было психопатических желаний сыграть Джульетту или кого-то еще. Я кидалась и очень много играла в театральном институте на третьем курсе. Вот Кама Динкас был студентом, а не я у него сыграла. Он ставил Ромео и Джульетту, я сыграла Джульетту. Нет, вру, Гамлета. Я сыграла Офелию.
Ничего себе.
Доиграв, в это время ставят уже в театре. Мне уже не интересно. Я хочу попробовать Гертруду, хотя физически не подходила никак. И Карагоски был смелый человек, но для Гертруды нужна была стать. И это я, мелкая, совершенно не казню кузявая. Вот. Но мне было интересно попробовать, хоть в шестом составе. Вот эта страсть к пробы и гнала меня в Москву. Что-то узнать, додумать. И поэтому я счастливый человек, мне не был. Вот сейчас я могу сказать, о чем я жалею. Очень много мне предлагали в молодости ролей, от которых я вообще много отказывалась. Даже в кино. Я у Кончаловского от главной роли отказалась, потому что меня взрывает, когда... Это курочка ряба, по-моему.
Uh-huh.
У меня была как вам сказать, мне было непонятно, я не хочу бросить камень великого режиссера, мне было невозможно понять, почему так происходит событие. И я еще говорил, ну вы живете там в Италии, а я вот тут... Как бы я знаю, как люди живут. Зачем вот так вы организовали сюжет? Потеряла роли. Потом...
Это то, что потом сыграла Чурикова, да, в этом фильме?
Да. Угу. Доровский, любимый Петенька, предложил мне роль СМЕРШа бабу, которая заставляла солдат с собой трахаться. А если они не отказывались, то она расстреливала. Ну, не могу.
Мне ну, так... там эпизод такой яркий эпизод, да. В фильме «Анкор еще Анкор», да.
Да. Вот, к сожалению, я очень много отказывалась. Угу. И продолжаю отказываться, когда нет согласия. Но и психопатических желаний никогда не было, я неуязвима для этого. Но мечта сыграть. Вы знаете, у меня есть... Вот в прошлом году был юбилей, я стала записывать ордена, которые у меня на сердце татуированы.
Так.
Вот замечательный режиссер был Мокин, «Царство ему небесное», очень талантливый. Он хотел со мной поставить Хашика, господи боже, выскочил из мозгов, Ярослава Гашика.
Швейка.
Угу. Мечта. Вот мой травестишный опыт. Я бы хотела сыграть Пирса в «Вишневом саду». Угу. Уговаривала режиссера, дайте попробовать. Потому что никто бы не догадался, что это женщина. Это опыт травести. Как спрятать по пластике, по всему. И, конечно же, мне бы хотелось сыграть мисс Марпл. Форму
угу.
сделала. Когда-то я озвучивала, раньше ведь дубляж был. Ох, это счастье какое было. Сколько я дублировала фильмы. Я дублировала старую мисс Марпл, такая сизенькая. Был в темном зале, голоса как строго отбирали. Игорь Мушкатин очень талантливый. У него была своя школа дубляжа в Ленинграде. Очень хорошая.
Ольчика, должна вас прервать, простите, поскольку у нас сейчас время перерыва небольшого. Вернемся через несколько минут в программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня мы разговариваем через мили и километры с Ольгой Волковой, замечательной актрисой. Меня зовут Ксения Ларина. Мы вспоминаем минувшие дни счастливые. Да, но мы обязательно поговорим о сегодняшнем счастливом времени. Счастливом во всех смыслах, да. А, Оль, вот то, что мне кажется, вот мы вспоминаем ваши работы, то, что вы успели сделать за огромную свою жизнь. Вот вы мне скажите, я как вас видела всегда и смотрела, когда на вас в кино или на сцене, ну, черт, вот кому надо играть Ионеско, Беккета, пьеса абсурда. Было в вашей жизни такое?
Ну, я работала с великим режиссером Шиверсом Евгением. Я играла Антигону Ануевскую. Но там были такие... Но мы проскочили это быстро. Я поражаюсь, что сейчас театр застрял в этих экспериментах, в этом странных пробах, холодных, умозрительных. И всегда говорю, от начитанных мальчиков детей не рожают. Надо еще иметь, кроме этого, кто-то. Чтобы родился ребенок спектакль. Живой, чтобы я замерла, перестала дышать. Это такой... Такой перформанс, такой холод. Мне холодно. Я иногда думаю, может быть, я так постарела. Это и есть старость, что я не принимаю. Но это мое. И Анеска, и все. И мы делали это все. Но мы проскочили очень быстро. И Гадар, когда появился это все. Рисовали треугольники на мордах, что-то разговаривали с залом. Ходили там, черти что делали. Но просто это все близко мне, но это было давно. И мы все равно ушли в театр острой формы, жесткой формы, но психологической. Если театр меня не заставляет удивиться, перестать дышать и уйти, и дома еще три дня не прийти в себя, или хохотать, или плакать, это не театр. Вот поверьте мне, это моя точка зрения. Наверное, я не спешу туда, где давно уже, 81 год, я думаю, господи, как неловко перед теми коллегами и вообще талантливыми людьми, которые ушли раньше меня, что я так давно живу. Но я думаю, наверное, пора, потому что я перестала понимать.
Ну, подождите, неужели так давно вы не испытывали такого эмоционального, скажем так, удара от театра? Потому что я с вами абсолютно согласна, я вас слушаю, и сама, я сама такой зритель, потому что мне нужно, чтобы театр меня цеплял, чтобы меня не отпускал, чтобы я могла ночью проснуться и вспоминать какие-то интонации, какие-то кусочки, какие-то сцены. Да, этого мало, но это бывает, это есть,
ну, конечно. Нет, конечно, но я страх попасть не туда. Какие театры боюсь, потому что я начинаю чесаться, я веду себя неприлично. Справиться нельзя. У меня очень реакция быстрая, но совершенно неадекватная моему возрасту. Я помню, как я смотрела спектакль в театре Комиссаржевской. Я сейчас не буду говорить фамилии актеров, это не важно. Я люблю сидеть на балконе, потому что видно все вот так вот. Первый ряд это ноздри видишь, и а сверху, с балком первый ряд, видишь все, и энергетически получаешь все. Или в крайнем случае конец партера, или середина, но не первые ряды. Так вот, я посмотрела спектакль в Комиссаржевской я пришла. И вот идешь, репетируешь, идешь за актрисой. Идешь. Вот ей нужно повернуть направо сейчас, а она налево. Я выдохнула. Потом иду, у меня режиссер знакомит с ними. И актриса замечательная, красавица, говорит, такой неудачный спектакль у нас с ним. Такое есть трудное место, где вот нужно понять, куда повернуть, направо или налево. Я не уверен, налево. И в эту секунду слышу, кто-то сказал шепотом «Дура!» Это была я! Наверное, я выдохнула. Простите, потому что надо направо. Так и осталось. Я могу выдохнуть в зал. Я поэтому боюсь себя. Когда сажаюсь с уважением в первую очередь, я говорю, не надо. Лучше подальше, потому что я либо ухожу, либо смываюсь, либо остаюсь и смотрю. Я некоторые спектакли смотрю по несколько раз. Раз.
Оля,
в Пушкинском театре роман Самгин поставил «Это прекрасная жизнь». Это работает с этими актерами, и я получаю огромное наслаждение. В театре русской песни, где идут спектакли с двумя зайцами и «Бабий бунт», я получаю счастье, что я впервые за много лет, я ведь в тюзе ни разу не станцевала, не спела, я играла на 6 инструментах, это не понадобилось по роли. Нигде.
И на чем вы играете, простите?
На гармошке, на трехрядке. Братья, правда, меня сажали в сортир, потому что они невыносимый звук на трехрядке. Это у нас был азарт, кто больше инструментов возьмет. У нас была школа, где мы должны были петь по нотам. Вокал был очень сильный, и свои оркестры. В каком-то капустнике я выходила, играла на тубе. Проба была у меня в Короле Льве на шута у Козинцева.
Что Даль сыграл потом, да?
Да, но я очень много наговорила туда. Я пришла к нему домой, потому что меня вызвали, и потом сказали, нет, там будет другая актриса играть, но тоже актриса. Она поправилась после беременности, и там сомневались. Я ворвалась в дом Козинцева на 5 минут, но просидела 2 часа. Вот я ему проговорила все, что вот нельзя в кино, тогда это типажность была, все. И вот он говорит, это пацан, который вообще спит в стаде, все, и играет на флейте пикколи. К пробе я уже начала играть. И у меня была проба, я, к сожалению, не осталось фотографии, замечательная совершенно. Такой белобрысый пацан. Но потом не жалко было, что это Даль сыграл, не жалко.
Да. Я так не решилась. Ну, на фортепиано играете, наверное, тоже, да?
Все по слуху.
Да. У вас вся ваша волчья стая, как вы ее называете, они все ужасно музыкальные, все ваши люди.
Да. Я могу похвастаться, что мои правнуки, Даша и Димка, Даше 8, скоро будет Димке 11, они чемпионы Европы по танцам на паркете, как это называется, завоевали, потрясающе это делают. И все так ли, Арина занимается, внучка будет пианисткой, все на гитарах, на инструментах, так что вот меня Ваня с Люсей поздравили вчера с днем рождения, я смотрю Ростов.
Да-да-да, замечательно, я смотрела тоже, прекрасно.
Это еще, давай, просто разослала всем. Сейчас надо радовать людей.
Ну, подождите, я хотела с вами поговорить еще об одном вашем качестве, о котором знают многие люди, которые вас слышали, которые видели ваши выступления на творческих вечерах, что вы человек бесстрашный, что вы об этом сами говорили во многих интервью, что никогда не боялись начальства, режиссеров. Ну, собственно, и сейчас вы рассказали вот как минимум 2 случая, когда вы вступали какой-то идеологический диспут с режиссером, и в итоге отказывались от роли, от того, что не совпадали в понимании, да? А вот вы нетипичный представитель, конечно, поколения советских людей, поскольку люди-то наоборот, я сама советский человек, жили мы всегда в воспитании таком, что не высовывайся, не надо этого говорить, не надо. Вот дома сказала, и все, больше нигде не говори. Вот это ваше бесстрашие, вот это вот умение за себя постоять и сказать то, что считаете нужным, это благоприобретенное качество или врожденное?
Наверное, мама воспитала, потому что она говорила вранье и страх. Это она нас закаляла. Вот она сажала нас, детей, мне было 5, второму брату 6, старшему 10. 9. Погас свет, мы жили в подвале, и читала нам Вия с выражением. А потом звонок в дверь, а кухня темная, большая. Кто пойдет открывать? Я кричу. Братья примолкли. Я побежала, но разбила коленку, завыла, мама пошла мне помогать. Они заорали. А, трусиха, ребят, мама говорит, ну она первая пошла. Вот она так уважала, вообще вранье и страх, это близкие понятия. Мы были исключены, она исключала ситуацию, ей надо врать. Я получила, вбегала, говорила, мама, я сегодня кол получила, 2. Не было руни по этому поводу. Исключали ситуацию, где надо было. Ну и закаляли нас. Ну и братья, я рассказывала. И поэтому это помогло, но и помешало, потому что мне, конечно, не хватает дипломатических качеств. Иногда бывали случаи, я очень, знаете, какой вид спорта люблю? Снукер. Я сумасшедшая снукеристка.
А что это такое?
Ай-яй-яй. Снукер – это бильярд английский. Танцы, тем более ирландцы увлекаются. Разноцветные шары. И снукер – это надо поставить ударом шар так, чтобы не было выхода. И вот этим приемом я очень часто пользовалась. Я умела вот в диалоге, предположим, с Юсанчем Товстоногом, который любил, зная про человека, ну, чтобы про меня ничего хорошего не говорили. Сама себе ребенка родила, матершинница, неаккуратная. Он это все слышал. Даже когда я приходила на переговоры, он говорит, у вас говорят, чтобы не спровергать несоустоев. Я говорю, тогда давайте попрощаемся сразу. Нет, я не это имел в виду. Я говорю, второй раз подписывать договор. Ну, все пугают, что вы очень резко отзываетесь и ведете себя. Я говорю, Кисаныч, вы второй раз повторяете это. Давайте расстанемся или выясним, кто что говорит. Если будут в нашем антисемитском городе устраивать еврейские бунты, я набью морду кому угодно, даже вам. Если будут какие-то этнические, этнографические разборки, я тоже набью морду, потому что я не могу этого выносить. А все остальное с полным почтением и уважением. Ну, разобрались. Но пару раз были такие ситуации, когда от бешенства у меня вскипает очень быстро все, дальше сжираю и начинаю говорить, но это редко очень, и с очень людьми сильными. А с людьми послабее дальше идет ненормативная лексика, и веду я себя абсолютно безобразно. Надо думать. Надо думать, потому что я, Бог меня охранил, я ведь могла бы сидеть уже давно, мне как антисоветчице не давали квартиру. Я была записана в черных списках, потому что я чудом спаслась от посадки, потому что когда был суд над Бродским, я бежала в театр, опаздывала, как всегда, всегда опаздывала. И там была толпа. Это первый суд был. А я бы поперла туда. Ну, чем кончилось бы, сажали в грузовики на 101 километр или по психушкам. И так меня судьба защищала. Но я, конечно, чувства страха не было никакого. И даже у меня был опыт, я пошла, хулиганский опыт, я была депутатом райсовета. Ко мне подошла артистка Царства Небесного Валя Кольби, и говорит, тебе же нужна квартира. Вот это для почета. Я говорю, Валя, ты меня плохо знаешь, ради квартиры я могу стать депутатом райсовета? Нет. А дальше второй вопрос, ты не боишься? Ну и дальше был такой опыт, который я сняла на «Пятое колесо», и я приехала в Москву на другой день, и официант меня кормил бесплатно. Говорит, вас не посадили? Я сняла и показала весь идиотизм этого рода деятельности. Хотя я выбила две квартиры, потому что это было нужно. Но это было хулиганство жуткое совершенно.
Я сейчас слушаю вас, вспоминаю тоже ваши проявления вашего характера, когда вы подключились, по-моему, это было связано с историей с Иваном Голуновым, когда вы записали такой вот тоже ролик в его защиту и рассказали о том времени, которое вам приходилось переживать. И, собственно, сказали людям, что мы должны сделать все для того, чтобы это время не повторилось. А как вы думаете, это вообще может
повториться? А вы знаете, что бы человек откликнулось?
Ну?
До сих пор схожу с ума. 35 800.
Ну, конечно. Это дорогого стоит, потому что людям, это даже видно по количеству просмотров, да, людям не хватает вот такого человеческого разговора о времени, о себе, о своей жизни, человеческого предупреждения, в конце концов. Вот поэтому мой вопрос.
На творческие вечера этим занимаюсь, да, я слушаю.
Да, мой вопрос. У вас есть ощущение, что может вернуться все?
Есть. И я вам должна сказать неприятную вещь. Об этом говорить нельзя. Глубокое. Я имела возможность жить, когда работала с Полуниным, со Славой. Могла бы жить... У меня столько кровей, что я могу найти родственников. Даже когда говорят, слава богу, национальность, по-моему, перепишут в паспорте.
Нет, пока.
Слава тебе. Потому что вранье. Никто не знает, где постоял полгусар, и кто там, какие намерения, никто ничего не знает. Я знаю. У меня 9 кровей в Питере. Приезжали как в Москву подзаработать, отовсюду бежали. Так вот, не могла бы жить нигде. Так я люблю жить в России, событийно. Когда я приезжаю к друзьям в Швейцарию, я подыхаю. Я готова поджечь там какой-нибудь сарай, я не знаю, потому что там уныло, молчат. И так везде. Аккуратненько все, хочется нагадить, насрать везде. Я не знаю. Это мое, моя земля, мой народ. Но и уважения к этому народу нет. Равнодушие, пофигизм. Так было всегда. Так есть и так, к сожалению, будет. Поэтому, когда говорят, каков поп, таков и приход, я давно уже переделала, каков приход, таков и поп. Поэтому я не кину ни в кого камня, не потому, что я за, а потому, что я вот сажусь и думаю, вот у меня большая семья. Вот 3 семьи подо мной, вот что я не смогла сделать? Я представляю себе, ну, Екатерины II, предположим, которую я, кстати, чту и не понимаю, почему в России не чтут великого реформатора. Почему нет День памяти Петра I? Почему мы без конца мясом, кровью, чудовищную, едва выиграли войну эту, но она полита кровью. Почему ветераны войны не любят говорить о войне? Но мы сажаем этих стариков и отмечаем, какой праздник. Это кошмар. Вот. И поэтому очень у меня вызывает чувство страха за завтрашний день. Пока люди, ведь выкосили с 1937 года, даже раньше, при Великом Ильиче начали сажать, уничтожать лучших представителей от крестьянство до интеллигенции сбрили новое поколение. Где-то у гена уцелели. Где-то. Но продолжается уничтожение. Но что работает? Ну, смотрите, что делается с телевидением. Это же какой-то кошмар. Да. Я уже не могу слышать, каким языком. Но уже и Питер все-таки какой-то норма, сохранившаяся до сих пор в Питере, языка. Охранные нормы какие-то. В Москве, как я приехал, как я услышал, как говорят дикторы, по жизни, как это, мол, дескать, это по жизни. Это что-то страшное. Ну, вот недавно услышала, как ведущая уважаемого канала сказала, чтобы заводить детей, надо знать, в чем выгуливать. Ну, вот это, ну, матушки родные, ну как же так? Ну почему же нету редакции? Уровень журналистики упал невероятно. Но это надо, пока мы не начнем бороться вокруг себя, начнем с семьи, начнем с ближайшего круга родственников и друзей, что-то делать и как-то особенно с детьми. Почему я так вот рвалась сейчас онлайн вести передачу, чтобы как-то немножко помочь людям вставить мозги. Это вот на передачах, на творческих вечерах я пытаюсь тоже делать. Что за 25 лет жизни в Москве я так благодарна Рязанову и, кстати, Лужкову, которые сделали мне москвичкой, что купить квартиру в Москве невозможно. Я 30 лет брала Москву. Квадратный метр стоит в 2,5 раза дороже. Если при обмене, то плюс там космические цифры. И только они мне позволили по какой-то цокольной цене купить квартиру, где я живу, в Гальяново, вот не в центре, и 1,5 часа езжу на машине, что довольно тяжело и дорого. Ехать в театр, я вся в тряпках, костюмы всегда у меня с собой, бижутерия, халаты, необходимые вещи, аксессуары. Требуется такси. Я не могу ехать в метро, не потому что чванливо, а потому что просто это не унести в руках. Так вот, за 25 лет Москва сильно изменилась. Я не хочу огорчить москвичей, которых я так люблю. Психоз, бабломания, перестали звонить. Я позвоню, Ксюша, вам и скажу, или вы мне позвоните, Оля, как дела? Я скажу, ой, кошмар, у меня заболела дочка в Питере, денег нет. Нахрена вам это надо? Вы позвоните. Телефоны молчат. Никто никому не звонит. Я работаю с людьми 20 лет, юбилей у меня. Никто не позвонил, не поздравил. И даже не вспомнили, когда увиделись на спектакле. Какое-то чудовищное очерствление. Вот, хотя вот я стараюсь жить по-другому. У меня вот все подъезды мои. Я, если ко мне приходит массажист, я вызываюсь, у меня есть деньги. Больных там детей отдаю последние, делюсь. Они также со мной делятся. Я стараюсь жить, как все. И вот на своем 101-м километре живу нормально. Вы знаете, Слава, я не хочу. Ни дачи у меня нет, ничего. Мне этого и не надо. Потому что это очень портит людей. Я бы не испортилась, но я бы отдала кому-нибудь. Подарила. Есть кому всегда. Очень равнодушный стал народ. И вот я трачу силы. И пока мы будем с пофигизмом, вот вспыхнут, вот пойдут, и... Был замечательный случай. Я не задерживаю, нет? Был замечательный случай, это как классика. Как интеллигенция бастует. В опасные года при начале перестройки собрали нас в Комарово, в дом отдыха, повезли режиссеров, актеров, драматургов, поэтов и архитекторов. Те были дико удивлены, представители обкома комсомола. Что вы хотите? И вот началась рубка. Вот там был молодой Женя Шиферс, Ванька Краскова, такой актер. Он был членом партии, кстати, за что получил выговор. И вот разгорелись страсти. Кричали. Архитекторы говорят, мы потрясены, что нас приобщили к вообще культуре, к искусству. Мы типовые хрущевки ставим, нашего голоса никто не слушает. Поэты кричали, дайте нам журнал. Помню, Шиферс сказал, у Ван Гога был брат Тео, у меня нет никого, кто меня покормит, если я сяду. И уже последний взрыв был, Ванька Краско вышел и сказал, если была нужна одна революция, может, нужна и вторая. Уже совершенно обгадившиеся эти райкомовские, апомовские комсомольцы, уже кое-кто ушел и сказал, давайте завтра утром продолжим и выслушаем все предложения. Все разошлись, продолжали поддавать, выпивать, любить друг друга, кричать до утра. На следующее утро, да, еще когда мы ехали, Тарас Небежный, Сережа Юрский говорит, по-моему, нас не довезут. По-моему, сейчас взорвут автобус, собрали все самое такое крикливое и такое. Утром сидела я и пару молодых театроведок. И на вопрос «предлагайте», предлагать было некому. Пар вышел.
Угу. Отличная история.
Вот вышли на площадь, прокричались, а потом пошли подыхать, курить, выпивать, обсуждать по телефону, а почему ты не пришел?
Олечка, да.
Запятая.
Да, это у нас замечательная кода получилась, да, такая метафора в финале разговора, очень точная. Я вас отпускаю покурить. Кстати, спасибо вам большое за этот разговор. И надеюсь, что встретимся и вживую обязательно. Просто обязательно.
Заканчиваем сегодня?
Да, все.
Ксюша, спасибо большое. Я была рада. Я желаю всем, ради Бога, не теряйте чувство юмора.